Евгений Солиас, сенатский секретарь. Исторический рассказ. В августе месяце 1791 года, около полудня по маленькому переулку петербургской стороны, двигалась рысцой тележка пары лошадей, усталых и взмыленных. Мужичонка, приткнувшийся на облучке, не только не погонял лошадей, но почти дремал. В тележке сидела очень молоденькая девушка, совершенно запыленная, но с оживленным лицом. Она с видимым нетерпением поглядывала на возницу лошадей. «Подгони, Игнат!» – выговорила она жалобно. Слова эти пришлось ей произнести во время пути по крайней мере с полсотню раз. Мужичонка на этот раз очухался, встряхнулся, дернул вожжой, но прибавил.
«Да уж-то подгонять! Приехали!»
«То-то приехали! Шутка ли? От царского села больше 4 часов ехать!»
Тележка завернула в другой переулок, повернула опять и остановилась у маленького домика, ярко выкрашенного зеленой краской. Молодая девушка при виде домика уже заволновалась и, по-видимому, готова была выпрыгнуть на ходу. Едва только тележка остановилась, как из домика за ворота выбежал молодой человек, а за ним поспешно, но переваливаясь сбоку на бок, вышла пожилая и полная женщина.
«Что? Что?» –
заговорил молодой человек, помогая девушке вылезти из тележки.
«Все, слава богу, все хорошо», – отозвалась она. «И царицу видела».
«Как?»
«Видела. Видела царицу близехонько».
Молодая девушка бросилась на шею пожилой женщине, матери, расцеловалась с ней и затем вошла в дом.
«Ну, Настенька, уж и запылилась же ты. Гляди-ка, вся спина белая, а волосы-то, смотри-ка, седая или будто в парике напудренном.
Устала, небось?» —
прибавил молодой человек, влюбленными глазами оглядывая девушку.
«Нет, не устала. Дайте умыться, переодеться и все расскажу. Все, слава богу».
Дядюшка согласился, а царицу видела, видела.
«Царицу-то? Как же видел, скажи?»
— спросила, изумляясь, мать.
«Видела, видела.
Заладила одно, видела. Да скажи, где, как?»
«Дайте срок, переоденусь, все подробно расскажу. Видела, вот как вас вижу, поклонилась, и она мне поклонилась, усмехнулась, ей-богу!»
Переменив платье, девушка вернулась и рассказала подробно про свое далекое путешествие. Настенька ездила в царское село к дяде родному, священнику, чтобы сообщить ему важную семейную новость и просить, если не его, собственно, согласие, то подтверждение решения матери. Дело было важное. Анна Павловна Парашина уже давно была вдовой и мирно проживала с единственной дочерью Настей на пенсию после покойного мужа, бывшего когда-то актуариусом в Берг-коллегии. Мать и дочь не бедствовали, кое-как сводя концы с концами, и даже нанимали квартиру в 4 горницы. Но за это лето случилось у них самое крупное, какое когда-либо бывает в жизни событие. За Настенькой стал ухаживать сенатский секретарь Иван Петрович Поздняк. Это был для Настеньки блестящий жених, так как Поздняк был, кроме того, частным секретарем такого лица, которое быстро шло в гору – Дмитрий Прокофьевич Трощинский. После 7-летнего вдовства и тоскливой серенькой жизни вдруг обе, и вдова, и 17-летняя Настенька, стали чуть ли не самыми счастливыми женщинами на весь Петербург. Поздняк делал уже предложение, которое было принято с восторгом, и затем и спросил разрешения на брак у своего единственного родственника, богатого человека, отставного капитана лейб-компанца, у которого были 2 дома в Петербурге. Настенька поехала в царское село к родному дяде, священнику, чтобы тоже получить его согласие. Теперь оставалось только спросить разрешение начальства. Когда Настенька рассказала подробно, как дядя был рад ее видеть, как водил ее по всему царскому селу, показывал дворец и парк, она перешла к главному происшествию. Рано утром, соскучившись сидеть дома, отправилась она около 7 часов по тем же дорожкам парка, где прошла накануне с дядей. В одном месте, около обелиска, она села отдохнуть на скамейке и тотчас же увидела вдали даму, которая тоже прогуливалась. За ней бежала маленькая собачка. Настя, конечно, и не воображала, кто это так рано гуляет. Но какой-то работник, копавшийся в клумбе около скамеечки, крикнул ей осторожно.
«Барыня, не сиди так-то! Встань, это царица!»
«Так у меня ноги и подкосились», — прибавила Настя. «Как только собралась я встать, так ноги и онемели. Перепугалась насмерть. Думала, что же это будет. Однако не успела еще царица подойти, я справилась с собою. Поднялась и уж по правде сказать, хоть ноги у меня и тряслись, а все-таки я присела так вот. А вот приподнялась, так всю царицу разглядела до ниточки. И 100 лет проживу, помнить буду.
— В каком же платье она была? — спросила мать.
— Не в платье, маменька, а в салопе или в эдаком длинном капоте поверх платья, серым, шелковым с позументом, а на голове шляпка с перьями, в руке тросточка. Дяденька говорит, что царица уже 100 лет завсегда так гуляет, все в одном этом одеянии. А за ней собачка всегда, такая чудная, вертлявая, тонконогая, и все как-то поджимается, будто ей холодно. А уж как я рада, что повидала царицу! Я все думала, она эдакая, большущая, так гневная, совсем на человека не похожая. А она такая же барыня по виду, только лицо светлое, непростое. Видать, что царица!
Анна Павловна была рада, что дочери удалось увидеть государыню.
«Это к счастью!» — решила она. «Да, так оно и выходит. Спроси-ка, Настенька, у Ивана Петровича, какую он весточку сейчас принес».
«Да, Настя!»
— весело вымолвил поздняк.
«Я сейчас от своего дядюшки. Он обещал мне от 300 до 500 рублей в год давать. А со временем, — говорит, — если твоя будущая жена мне придется по душе, то, помирая, откажу вам и вашим деткам изрядный капиталец». «Слава Богу!»
— перекрестилась Настя набожно. До вечера пробеседовали пожилая женщина и жених с невестой. Радость искренняя, полная, не сходила с их лиц. Это были теперь самые счастливые люди всей столицы. Поздняк при наступлении вечера собрался домой, так как у него было много работы. Все служившие при Трощинском не имели свободного времени. Молодой человек простился с невестой и с будущей тещей и направился в свою маленькую квартирку на Галерной. До полуночи просидел он у себя за перепиской всяких бумаг, затем лег спать и 2 часа не мог заснуть. Мечтал о том, как счастливо и удачно поворачивается его жизнь. Не далее, как 5 лет тому назад, потеряв мать, он остался в Петербурге один-одинехонек, бобылем. Родни близкой никого у него не было, но тотчас же он был презрен дальним родственником, который занялся его судьбой и, имея в столице друзей, записал его в сенат. Прилежанием и аккуратностью поздняк заставил себя вскоре заметить в числе прочих писарей. К тому же почерк его был настолько красив, что отличал его в глазах ближайшего начальства. Трощинский был правителем канцелярии графа Безбородко, и бумаги, подписанные поздняком, обратили на себя внимание графа. Он однажды спросил, как зовут того писаря, бумаги которого попадаются у него в числе прочих. Поздняк был графу представлен. После этого 2 или 3 раза сам Дмитрий Прокофьевич Трощинский выбирал поздняка, чтобы переписать несколько важных бумаг для доклада императрицы. В беседах с ним Трощинский заметил дельного, скромного и прилежного молодого малого. Когда 2 года назад один из сенатских секретарей вдруг умер, то, ко всеобщему удивлению, 23-летний поздняк получил первый чин и заступил его место. Затем, спустя 1/2 года, он стал частным секретарем Трощинского. Теперь служебное положение поздняка стало еще выше благодаря случаю. Граф Безбородко уехал в Молдавию заключать мир с турками, а Трощинский стал лично докладывать дела государыне и пошел в гору. Удачи по службе начальника должны были отразиться и на его домашнем, который считался любимцем начальника. Прошлой весной молодой сенатский секретарь встретил в летнем саду 2 женщин, пожилую и молоденькую. Сразу влюбился он, и узнав, что молодая девушка, дочь небогатой вдовы, чиновник познакомился с нею при выходе из церкви, при содействии просвирни. Поздняк не думал никогда о том, чтобы искать жену с приданым, и поэтому он начал часто бывать у Парашиных, усиленно ухаживать за девушкой и, наконец, сделал предложение. Настя принесла счастье, так как теперь родственник, которого он звал дядей, совершенно неожиданно обещал крупную ежегодную помощь. Все ладилось и устраивалось как нельзя лучше. Его жалование, пенсия Парашиной и помощь дяди составляли ежегодный почти в 1000 рублей, на которые по времени можно было жить в довольстве.